Отправив его, Тагижан пошел в юрту Аспана. Выслав женщин, молодежь и слуг, он остался с Аспаном наедине и заговорил, бросая на него гневный взгляд.
«Значит, как говорят, уж если пугать, так до смерти. Что это за поступки? Кто тебя подучил?»
«Уж во всяком случае не ты», — насмешливо ответил Аспан.
«Не бойся, на тебя я сваливать не буду. Признавайся, это дело Абая, и он ни при чем. Сделал это я сам. А ты-то что, волнуешься? Почему так перепугался?»
«Никто и не слыхивал, чтобы кто-нибудь из наших предков решился бы на такое дело.
Ну, они не делали, так я сделал.
Зачем?
Чтобы искоренить зло. Накинулся на одного? Думаешь, всех проучил?» — с раздражением спросил Тагижан. «Разбай, самый главный злодей. Если сперва проучить его, и с другими расправиться легче. Тебе ли учить у Разбая? На кого ты замахнулся? А чем он выше меня? Своей подлостью? Если я не заставлю тебя и у Разбая возместить убытки тем людям, кто из-за вас льет слезы, что тогда говорить о справедливости?
Тогда пусть провалится твоя власть волосного», — обозлившись, отрезал Тагижан и продолжал с издевкой.
«Ха, справедливость! Не у Абая ли ты это перенял? Где твоя справедливость, о которой ты кричишь? Собака слов не понимает, ее надо бить плетью», —
ответил Аспан и добавил, издеваясь над Тагижаном.
«Но удивительно, что ты чувствуешь эти удары на себе. Тебе тоже больно? Почему? Ты ведь был противником у Разбая. Не он ли только вчера натравил на тебя жигитеков и заставил их разграбить твои табуны? Что же ты сегодня виляешь, крутишь? Куда гнешь?
Хоть я и был с ним, сон, но никогда не дошел бы до такого злодейства, как ты», — ответил Тагижан.
«И не буду я поддерживать тебя, если ты сам накликал беду. Мы не в жмурки играем, чтобы ты повел меня за собой и столкнул с крутого берега. Лучше я пойду своим путем».
Аспан рассвирепел.
«Тагижан, не хотел я верить, что ты можешь дойти до такой подлости. А видно, придется. У Разбай и Жиренше спят и видят, как бы разжечь огонь вражды между сыновьями Улджан, мной и тобой. Я знаю, сколько раз они подъезжали к тебе. Они понимают, что тебя легче поймать в сети. Сейчас ты изливал свои дружеские чувства Разбаю. Я не вмешивался, с места не тронулся. Думал, наверное, ты, как старший брат, хочешь смягчить мою резкость, затушить вражду. А теперь понял, что ты, залебезив перед Уразбаем и освобождая его, продал меня и Абая, растоптал нашу честь. Я ведь знал, что твой подлый сын Азимба еще раньше тебя столкнулся с Уразбаем и теперь готов кидаться на всякого, на кого тот его натравил. Хочешь знать правду, зачем я так унизил Уразбая? Чтобы испытать тебя. Я хотел тебя проверить, как ты себя поведешь, когда тебе придется выбирать. На одной стороне Уразбай, на другой я. Теперь я тебя раскусил, всю твою подноготную вижу. Но знай, Тагижан, я и дальше буду следить за каждым шагом Уразбая и за тобой смотреть буду вдвойне. Я не побоюсь проклятия не только нашего Табыкты, но и всего казахского народа. Попробуй предать меня и переметнуться к Уразбаю. Я зарежу тебя и твоего сына, как собак, своими собственными руками. Убирайся отсюда! Я не хочу больше слушать твоих зловонных слов!»
Тагижан сорвался с места и выскочил из юрты. Из слов Аспана он ясно понял, что рассчитывать на него больше уже нельзя. «Еще один перевал, и враги кинутся на меня не издали, а из-под бока, из самой семьи», — зло подумал он. До сих пор он еще надеялся, что в решительный момент все кунанбаевцы будут рядом с ним, так или иначе поддерживая его, как старшего сына ага-султана. По его убеждению, кунанбаевцы так и останутся вечными повелителями. Обирай, объедай все Табыкты, кто будет перечить. Оказывается, выходит по-другому. Явились отступники от пути отцов, от божьих установлений, предатели родовой чести. Это Абай, а теперь и Аспан, кинувшийся по его следам.
Что же, придется бороться с ними беспощадно? Они враги не только родового дела, но и всего другого для казахов, всего, что берегут сильные и почтенные люди степи. А чтобы бороться с ними, нужны помощники. А кто такой Уразбай? Только дубинка против отступников в руках его, Такижана. Такие люди, как Уразбай, ему сейчас нужнее других. Но надо быть осторожным, и другая родня может бросить с такой же упрек, как Аспан. Значит, надо сноситься с ним тайно, чтобы это не бросалось в глаза. И думая об этом, он решил теперь же согласиться на просьбу, которую передал ему Медео, сын Уразбая. Медео, хотя и молодой еще жигит, отлично усвоил все приемы отца в сложных кознях и хитросплетениях. Сразу после отъезда Уразбая в город Медео послал Казимбаю доверенного человека с напоминанием о том, о чем они начали договариваться. Нужно положить конец раздорам между потомками Кунанбая и Акулы. Может, мне и Азимбаю удастся благое дело? Я не раз уже выражал желание породниться. Пусть Азимбай просватает свою новорожденную дочку за моего трехлетнего сына. Я повторяю эти слова в дни, когда пожар вражды вот-вот вспыхнет. Может быть, это предотвратит беду? Пусть Такижан и Азимбай дадут знать о своем согласии. И завтра же мы пошлем им Таргибау и 100 коней. Именно это предложение и заставило Такижана ринуться на выручку Уразбая. Мысль о 100 отборных конях и о выгоде родства с Уразбаем давно уже не давала ему покоя. Услыхав о поступке Аспана, Такижан пришел в ужас. Все его расчеты могли рухнуть. Эти события и обсуждались в юрте Магаша. Молодым людям было ясно, что если распри будут углубляться, надо ожидать, что Такижан окажется на стороне Уразбая, а не Аспана. Было понятно также, что аул Такижана не в силах что-либо предпринять сам. Он сейчас был похож на змею, у которой вырваны ядовитые зубы. Но тайно объединившись, Уразбай и Такижан могли сильно навредить Аспану. Впрочем, не о нем думали сыновья и друзья Абая. Помимо воли Аспана, костер, который он разжег в необузданном порыве ярости, раньше всего должен был обжечь Абая. Это отлично понимал и сам Абай. Вздыхая, ворочаясь сбоку на бок, он провел эту ночь в тяжелых думах. Наступило время возвращения Абдурахмана в Петербург. Аул Абая стал готовиться к проводам дорогого гостя. Накануне его отъезда посыльный Далбай привез Абаю пакет из волости. Это была повестка, вызывающая Абая к уездному начальнику Казанцеву. Абая требовали как ответчика по делу недоимщиков Чингисской волости. Узнав о повестке, друзья Абая сильно встревожились, но сам Абай был спокоен. «Вызывают по этому делу? Ну что же, из всех моих ответов перед властями это такой, который я готов держать когда угодно. Что бы ни случилось, раскаиваться не буду». И он тут же решил ехать вместе с Абишем. В последнюю ночь все провели вместе в задушевной беседе, обсуждая тревожные опасения, рожденные враждой. Утром просторный тарантас, запряженный тройкой, вырвался из толпы провожающих и покатился по поросшей травой дороге, позванивая колокольчиками и бубенцами. Вслед помчалась легкая повозка Абая. В ней сидел Дармен, Абай Магомед правил конями. Абай и не догадывался, что вызов к начальству был следствием вражды, разожженной Аспаном. Взбешенный Уразбай пригнал в Семипалатинск целый косяк коней. Продал их и все деньги пустил на подкуп толмачей и всяких нужных людей. В канцеляриях и уездного начальника мирового судьи и даже губернатора. Везде он обвинял Аспана во всех грехах, но в разговоре с Казанцевым повел дело иначе. Он начал жаловаться не столько на Аспана, сколько на Абая. «Что же, значит, ты со всеми Кунанбаевыми не в ладах?» — спросил недовольно Казанцев. Уразбай, отлично знавший, как тесно связан уездный начальник с Такижаном и его сторонниками,
тут же объяснил, что на прежних управителей, Шубара или Исхака, он никогда не жаловался. Да и сейчас главный его враг не Аспан, который жестоко его оскорбил, а Абай, хотя тот и не занимает никакой должности. Казанцев понял, что у этого хитрого и опытного степного воротилы есть какой-то сложный замысел, ведущий к далекой цели. Уразбай казался ему человеком, который, не брезгая никакими средствами борьбы, умеет крепко опутать противника сетями и вцепиться в него волчьей хваткой. И когда уездный спросил, что же, собственно, сделал Ибрагим Кунанбаев, Уразбай, нетерпеливо подталкивая под локоть рябого переводчика, быстро заговорил. «А разве господин начальник не знает, что было на Жайляу Кызылкайна во время сбора недоимок? Это подстроил Ибрагим Кунанбаев. Ведь на других Жайляу, скажем, у меня или у Жиринше, никто и слова не посмел сказать против налогов для белого царя. А там Абай возмутил голытьбу, отнял против управителей, против начальства, посланного господином уездом. Разве один я это говорю? Его осуждают все почтенные люди степи, все откаменеры. Мы-то верные слуги белого царя, а этот Абай идет против него, против властей, сеет смуту». «Значит, откаменеры могут и написать об этом властям?» — спросил Казанцев. Уразбай правильно понял, что это не вопрос начальства, а его совет, и радостно закивал головой. «Напишут, понадобится, и приговоры составят с печатями. Не только господину уездному, и другим властям подадут жалобы, в суд подадут, самому жандаралу напишут. Только скажите, господин начальник, можно ли нам на него жаловаться? Не осудят ли нас большие власти, что в покорном нам народе мы позволили завестись неукротимому смутьяну, дали ему совратить людей?» Теперь и Казанцев, в свою очередь, правильно понял вопрос Уразбая. Тот, очевидно, приглашал его самого принять участие в травле Абая. Но прямого ответа он не дал. Ему было ясно, что в случае надобности этот властный и решительный киргиз придумает любое обвинение Ибрагиму Кунанбаеву. Оба они, и царский чиновник, и родовой воротила, один в городе, другой в степи, одинаково враждебно относились к Абаеву. И не говоря прямо, они намеками, обиняком договорились действовать против него вместе. Казанцев дал понять Уразбаю, что почтенные люди степи могут подавать на Абаю любые жалобы. И не только ему, уездному, но и другим властям, даже и губернатору. Чем больше будет поступать в различные канцелярии жалоб и родовых приговоров, тем лучше. Казанцев отлично понимал, что Абай слишком известен и влиятелен среди степного населения, чтобы его можно было свалить быстро. Удар нужно было готовить исподволь, накапливая жалобы. И поэтому, решив для начала вызвать Абая на допрос о случае на Жайляу Кызылкайнар, Казанцев поручил дело своему опытному помощнику. Он приказал допросить Абая коротко, не пробуждая в том опасения, что дело может угрожающе осложниться, но так, чтобы виновность его в этой мятежной вспышке была очевидна. Лишь впоследствии, когда высшие власти будут завалены жалобами на Абая, можно будет открыть и этот козырь – обвинение и подстрекательство к бунту. Абай, дав помощнику Казанцева объяснение, спокойно вернулся в свой аул, не подозревая, какие грозовые тучи, гонимые ветром вражды, собираются над его головой. Вражда, вызванная Аспаном, отозвалась и в далеком татарском ауле. Магрифа после первого свидания с Абишем ожидала какой-либо вести о нем, жила в радостных мечтах, не поверяя, однако, их никому. Но время шло, а вестей ни от него, ни от его родных не приходило. Да разве можно было говорить о женитьбе сейчас, когда вражда нависла над аулами? Кроме того, твердые слова Абиша, сказанные Дармену, не давали родным возможности начинать сватовство. Через Утегильды, который ездил в аул Абая, разузнать, что же думает Абдрахман, лишь половина этих слов дошла до Магрифа.
Если когда-нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифа, мне не нужно. Это стало ее единственной надеждой.